новой реальности.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, семейный консультант и автор подкаста «Психология новой реальности». Сегодня поговорим о разводе. В наше время эта история, к сожалению или к счастью, нередка, но это такой факт. Но все же она остается не менее болезненной. И поэтому сегодня у меня в гостях практикующий психолог, гипнотерапевт Юлия Волошина. Юль, привет.
Привет.
Мне давно хотелось поднять эту тему, честно скажу, но хотя каким-то образом было сопротивление. Сегодня я хочу это сопротивление убрать, и я думаю, что мы в нее пойдем. Давай начнем вообще с того, что когда происходит у человека развод, когда он с этим сталкивается, что происходит с психикой человека и как он это переживает. Понятно, что это будет сугубо индивидуальная история, но с чем он в первую очередь сталкивается?
Развод в любом случае — это потеря. Как и переезд, как и потеря близкого, утрата близкого человека, как и уход с работы. Все это является потерей. Человек теряет не только значимое для себя лицо, он вместе с другим человеком теряет еще и ожидания, какие-то иллюзии, свои представления, мысли о другом человеке. А что это значит? Ожидания, они бывают на самом деле разными. Ожидания бывают взрослыми, осознанными, партнерскими. Это когда люди договариваются между собой, они получают то, о чем они договорились, или не получают. И тогда проживают эту потерю в связи с тем, что другой человек этого не дал. А бывают ожидания детские, такие дефицитарные. Ну, например, мы связали узами, чтобы прожить и умереть в один день. Это детское ожидание от другого человека. При общении к другому человеку — это слияние, желание обладать другим человеком и не слышать его, не иметь возможности увидеть его таким, как он есть, каковы его ограничения. И вот если человек видит разницу между вот этими взрослыми ожиданиями, которые были, договоренностями, и детскими ожиданиями, где он сам себе нафантазировал, придумал, напредставил, включил свой мультик, то тогда будет по-разному происходить проживание потери. Этот процесс горевания. Но так или иначе, развод — это всегда про утрату. И в здоровых, ну, условно здоровых отношениях мы можем говорить, что если человек встречается с разводом, ситуация развод, если он находится в процессе горевания, то так или иначе, проходя стадия за стадией, это все те же известные нам отрицания, гнев, торг, депрессия, принятие, то с течением времени приходит облегчение. Человек освобождается так или иначе, потому что он не застревает ни на одной из этих стадий. Он принимает эту ситуацию, он отгоревывает свои чувства, связанные с ней. Соответственно, он видит ожидания, которые не сбылись. Он понимает, в каких он был отношениях, в каких он хочет быть отношениях. И приходит стадия принятия, вот эта стадия освобождения. А вот если человек начинает застревать на той или иной стадии, чаще всего это стадия гнева или, например, вообще стадия торгов, то тогда, соответственно, человек находится не в проживании горя, а человек находится в страдании. И поэтому очень часто такие люди говорят о том, что я не могу без этого человека жить, я не знаю, что мне дальше делать, я не знаю, как мне с этим справиться, меня больше в этой жизни ничего не интересует, я думаю только о том человеке, с которым я сейчас расхожусь. И так далее. То есть процесс горевания — это нормальный процесс для каждого человека.
Юля, а чтобы человек, например, себя осознал, что он где-то, может быть, застрял, вот на примерах какие бывают? Вот, например, гнев. Или гнев, он более понятен. Торг. Что там происходит в этой ситуации?
Торг — это когда человек хочет вернуть другого. То есть он готов заключать сделку с самим собой, с другими людьми, обращаться к астрологам, экстрасенсам, психологам с целью вернуть другого человека. Он даже готов заключать сделку с Богом. Обычно такие люди говорят, я готова все что угодно сделать, ходят в церковь. Да? То есть они сливаются с чем-то, что может помочь им не разорвать эти отношения, в которых он когда-то находился.
То есть такая некая иллюзия, да, того, что я все-таки верну тебя, и поэтому я буду...
Да, я все-таки верну. И я готов сделать все для того, чтобы вернуться. Это происходит на фазе торгов. На фазе депрессии, например, это состояние, когда происходит глубокое разочарование в том, что ожидания не сбылись, в том, что человек не такой, каким я его видела. Или, например, в обратной ситуации, я не такой, я для него плох, поэтому меня бросили. И застревает на этой оценке себя или другого человека. И он не выходит за рамки своих иллюзий, за рамки своих ожиданий. То есть кажется, что вот так вот и все. Виноват либо он, который меня не слышал, не понял, не видел, не почувствовал, который обещал, но не сделал, либо виноват я. Я плохой, я никчемный, я не знал, как себя вести, я не знал, что с собой делать. Вот если бы я мог, то тогда бы. И вот это вот переживание такой сильнейшей обиды, такой депрессии может происходить на этой стадии. Человек может достаточно долго находиться в этом состоянии.
Вот смотри, Юль, для тех, кто себя, возможно, узнал, да, если мы вернемся в стадию условно здоровых отношений, какое количество времени должно пройти в среднем для того, чтобы пережить вот эту потерю, вот этот сам развод? Когда человек прошел по всем стадиям, не застрял, вышел и понял, что у него теперь, например, новая жизнь, и он будет строить по-новому свои отношения.
Как ты правильно заметила, этот процесс достаточно индивидуальный. Но в среднем, да, считается, что в течение года возможен этап проживания, да, потому что процесс сепарации, скорее всего, в нездоровых отношениях. Год, чуть более года. Это зависит от того, сколько люди находятся в отношении. Может быть, что явилось причиной расторжение отношений. То есть есть индивидуальные особенности, которые влияют. Все-таки наличие детей, отсутствие детей, так или иначе, это имеет значение.
Да, абсолютно точно, потому что иногда ведь люди говорят, было бы проще разойтись и забыть, и не контактировать, но я не могу, потому что у нас ребенок, я возвращаюсь к этим чувствам, нам приходится контактировать из-за ребенка. Тут как бы ситуация, она в любом случае будет индивидуальная, да, я ни в коем случае не хочу ее как-то обезличить. Но при всем при этом, почему я задала такой вопрос? Потому что есть люди, которые десятками лет находятся в состоянии там, депрессии, например, и продолжают в ней находиться, не хотят выходить. И когда это уже в таком состоянии, а кто-то, наоборот, делает вид, что у него все прекрасно, и через неделю именно делает вид, что по большому счету все равно. Но, скорее всего, дома возвращается в обратную какую-то историю.
Безусловно, это зависит от того, какие защиты неосознанно использует человек. Может быть, и отрицание, это может быть и вытеснение. Поэтому здесь мы будем говорить о том, насколько мы можем уходить, освобождаться от этих защит для того, чтобы видеть, прогнозировать, да, и свое состояние, и ситуацию, которая происходит с нами, которая происходит вокруг нас. Здесь мы будем говорить о том, что важно прежде всего понимать, почему я встреваю там. Если мы будем говорить вот об этом состоянии не здорового горевания, да, застревания, вот этого состояния страдания, находясь в этих отношениях, то тогда мы будем говорить о том, что есть ведь на самом деле как минимум два варианта выхода из этого. Когда мы обвиняем партнера, как я уже сказала, мы его демонизируем. Когда мы не видим ожиданий, мы можем чувствовать, что это просто партнер плохой, это просто он не соответствует нашим ожиданиям. И тогда мы его демонизируем. И вот очень часто вследствие этого процесса люди уходят, убегают из отношений, потому что они считают, что больше у них не будет возможности встретить того, кто ответит на это ожидание. Это один вариант. Да? Или они не готовы соприкоснуться с той болью, с которой они уже соприкоснулись. И тогда лучше просто выйти, ничего не чувствовать, ничего не переживать, не горевать и перенаправить свою энергию, переключиться на что-то другое. Чаще всего это работа. Поэтому так часто бывает, что люди после развода обретают достаточно успешную карьеру, продвигаются в профессии. Это своеобразная возможность такого сценария ухода от одиночества, избегания близости. Либо есть второй вариант. Это когда продолжается идеализация партнера. То есть человек продолжает искать того, кто его ожиданиям будет соответствовать. И тогда этот человек сразу выбегает из отношений в новые отношения. Потому что тем самым он продолжает искать того, кто будет ему давать, тому, кто будет его любить, поддерживать в зависимости от той нужды, которую человек имеет. И в зависимости вот от этих моментов тоже может происходить разное реагирование в ситуации. И вот признание, в чем я сейчас нахожусь, избегаю ли я, или я хочу заменить, будет ответом, да, на вопрос, почему я застреваю.
Да, Юль, это такая, с одной стороны, ну, такая больная штука, да, когда мы на самом деле смотрим на себя и можем признаться, что, например, я убегаю из одних отношений в другие, потому что я просто бегу. А вот мы начали говорить про эти защиты, которые есть. Если мы немножечко вернемся про защиты, какие есть и на самом деле в чем плюс и минус этих защит, и что с ними делать, например, если вместо дальнейшего развития мы сталкиваемся с собственной защитой на ситуацию. Как здесь быть?
Дело в том, что защиты, они неосознанные. И в действительности в работе с самим собой, со своими отношениями, увидеть свои защиты, ну, невозможно. Это можно сделать только в терапии. И здесь важным моментом будет понимать, что если вы ощущаете, что вы страдаете, что вы не можете выбраться, что вы увязли в переживании, то не стоит бояться обратиться к специалисту. Если вы понимаете, что да, это больно, да, вы горюете, да, вы испытываете разочарование, досаду, различные чувства, то постепенно проживая эти чувства, так или иначе, вы получите, вы придете к этому освобождению, вы придете к облегчению, вы наладите свою собственную жизнь. Самостоятельно работать с защитой невозможно.
Юля, а вот здесь тогда в чем состоит в основном помощь психологу, чтобы человек понимал после развода? Вот он приходит к психологу, и на самом деле какая первостепенная, да, будет помощь, поддержка и вообще работа с психологом у клиента, который пришел после развода?
Я бы сказала о том, что в зависимости от запроса. Безусловно, каждый специалист понимает, в чем будет состоять процесс терапии. Но важно, с чем заходит человек, что для него является таким центральным звеном. Я думаю, что многие люди, ну, по крайней мере, если я буду рассматривать свой опыт практически, приходит с огромным напряжением внутри, приходит с различными чувствами, обиды, злостью, виной, стыдом, либо приходит наоборот с подавленными чувствами. И вот здесь важным является дать возможность человеку увидеть, почувствовать, что процесс горевания — это абсолютно нормально. Процесс проживания эмоций — тоже нормальный. И он помогает ощутить вот это освобождение, облегчение. И это будет, наверное, первым этапом, да, в работе психолога. Вторым — это дать возможность человеку встретиться с его ожиданиями, с его возможными иллюзиями, дать ему возможность увидеть, насколько они взрослые, партнерские, может быть, они детские, дефицитарные. И если это второй случай, то дать возможность человеку увидеть, откуда возникли эти ожидания. Потому что если человеку трудно прожить, быть в этом процессе горевания, то, скорее всего, сопутствующий, он еще проживает несколько своих ситуаций горевания, возможно, из детства, которыми он когда-то сталкивался, который когда-то не прожил, который когда-то не смог осознать, принять, прожить эмоции, связанные с этой ситуацией. И вот важно дать возможность человеку увидеть, о чем на самом деле сейчас он горюет. Он горюет о том, что от него ушел значимый для него сейчас человек, или то, что от него ушел значимый человек, и когда-то он еще потерял значимого для него человека. Потому что взрослый человек способен на временное одиночество. То есть он способен понять, что да, с другим человеком не сбылись мои ожидания. Но я знаю, что я могу создать новые отношения на этом опыте. Да, я могу теперь наконец-то еще лучше себя понять, чтобы создать новые отношения с другим человеком. Если человек не способен на это временное одиночество, скорее всего, это одиночество всепоглощающее. То есть когда-то он уже потерял значимого для него близкого — маму, папу, бабушку, замещающего взрослого. И вот эта ситуация, она не прожита. И очень важно дать возможность человеку увидеть вот эти чувства сейчас. они только из этих отношений или они еще оттуда, из детства, из его прошлого, где он также себя ощущал, где он также себя вел, где включались те же самые механизмы и защиты. Если да, то дать возможность ему прожить и этот процесс горевания, и тот, который был подавлен.
И я думаю, что сейчас все, кто себя узнал, либо у кого когда-то были такие вопросы, они могут сделать паузу, если нужно, переварить эту информацию. А мы сейчас, знаешь, Юля, пойдем дальше к вопросам, которые присылали слушатели. Я их прям буду зачитывать. Хорошо? Развелся. Нужна информация, как не раскисать.
Я еще раз повторю о том, что процесс горевания — это нормально. Если человек находился в близких отношениях с другим, и эти отношения пришли к своему логическому завершению, то нормально и естественно ощущать горечь от того, что со мной произошло. Досаду, утрату. Вопрос в другом. Как не раскисать? Я так понимаю, это о том, как не страдать в этих отношениях. Очень часто мы слышим о том, что есть такие советы, рекомендации о том, что нужно как-то переключиться, нужно об этом забыть, нужно перевести фокус внимания на что-то другое, быть более социализированным, то есть начать брать ресурс извне, а не находиться наедине с самим собой. Когда мы слышим такой совет, очень часто это резонирует внутри нас, ну, в смысле забыть, да, ну, в смысле переключиться. То есть мы ощущаем не поддержку, а мы ощущаем некоторое обесценивание в связи с тем, что другой человек не видит значимость моих отношений. И это очень важно. Действительно, для себя понять, я был в отношениях, они для меня значимы, они для меня являются ценностью. И я не могу просто взять и переключиться, я не могу просто взять и забыть. Но что можно? Важно понимать, что вот этот процесс социализации, он на самом деле очень важен для того, чтобы пережить состояние расставания или развода. Ну, то есть выходить в люди, заниматься какой-то деятельностью, да, переключаться на что-то, брать ресурсы извне. Это действительно важно, но это не первый этап. Поэтому так часто люди, которые находятся вот в ситуации развода, расставания, остро реагируют на эти слова. Потому что этому нужно дать время, к этому прийти. А что можно делать вначале? Скорее всего, это про то, чтобы увидеть ценность своих отношений, в которых ты был. Увидеть, что действительно было значимо, что ты в них получил, что ты смог отдать. Возможно, увидеть то благо, которое создавалось тобой и которое ты получал из этих отношений. Это увидеть опыт, то есть посмотреть, как я изменился в этих отношениях и как я могу измениться, увидеть, чего на самом деле я жду от отношений. И когда я буду создавать новые отношения, что я из этого опыта возьму? Этот опыт — это всегда больше, чем мы можем себе представить. Поэтому увидеть вот те плюсы и ценности, которые в этих отношениях ты получил. Это будет такая здоровая реакция в связи с расставанием. Не увязать в том, что было плохого, а забрать это как способ построить новые отношения, способ почувствовать себя, увидеть на самом деле, какой я, чем я вообще ценен, чем для меня ценны другие люди, как я могу это использовать. Увидеть, я не знаю, что можно, например, говорить с другими людьми открыто, что можно говорить о своих ожиданиях, что можно разговаривать, да, то есть вычленять тот опыт, которого у меня, возможно, не было в этих отношениях, для того, чтобы создать новые и забрать ту ценность, которая там была. И если мы будем говорить, как еще не начать страдать в этих отношениях, все еще зависит от того, в каком состоянии находится человек, насколько он находится в ресурсе, насколько он ощущает силы, каковы его ограничения сейчас, что он может, что является камнем преткновения для него. Вот пощупать, что с ним происходит на данный момент. Если этого ресурса нет совсем, то дать возможность в первую очередь этот ресурс себе дать физически, физиологически. Сон, еда, физическая нагрузка, режим определенный. То есть должна быть какая-то система, которая позволит, да, человеку находиться в состоянии здесь и сейчас и анализировать, что происходит с его телом, с его чувствами, с его мыслями, в ресурсе он находится, не в ресурсе, где он может этот ресурс сейчас взять, что он сейчас не может, подвести такую бухгалтерию. Ну и, безусловно, это работа с эмоциями, дать этим эмоциям быть, почувствовать злость, обиду, стыд, ревность, сожаление, разочарование. Что сейчас удерживает человека от того, чтобы быть в состоянии ресурса, с каким чувством ему нужно будет сейчас встретиться, каким способом он может его прожить.
Да, Юль, спасибо большое. Следующий вопрос, да, я иду прям по очереди, он звучит так, но ответ уже на него, по большому счету, получен был в первом вопросе. Чтобы человек себя смог как-то идентифицировать, чувства смешанные, прошлое постоянно дает о себе знать, ранит то, что я инициатор развода, мысли в кучу, не знаю, с чего начать. Но по большому счету ответ на этот вопрос уже был.
Я бы единственное, Оксана, здесь добавила такой момент. Меня ранит, что я инициатор развода. В действительности и инициатор, и тот, кто сталкивается, да, с этой ситуацией неожиданно, так или иначе, проходит абсолютно те же стадии горевания. Здесь момент того, ранит инициация, своя инициация. Здесь я могу предположить, что человеку очень важно нащупать действительно свои чувства. Что это за смешанные чувства? С чем он встретился? Меня ранит, что я инициатор. Я бы задала такой вопрос, а что для вас является развод? И когда вы инициировали развод, какие чувства вы испытали? Очень часто от инициаторов развода я слышу вот это ощущение: «Я не спас брак». Я должен был ради там детей сохранить. Но я же мужчина, я бы смог это, я бы смог то. То есть человека на самом деле переносят его детские воспоминания, где, возможно, ему не давали проявить свою плохость, не давали проявить свою «не хочу», не давали возможность не просто быть, например, сильным мальчиком, который берет на себя ответственность и должен делать все на пятерку, защищать, спасать, накормить, утешить и так далее. Да? У мужчина спасатель — такая каменная гора, мальчик, который не может быть плакать. Да? И тогда, когда он принимает вот решение о том, что я должен разорвать эти отношения, потому что мне некомфортно, мне нехорошо, возможно, это отсылает в некоторое чувство вины и ситуации из прошлого, где я должен был соответствовать. А сейчас я понимаю, что я этому соответствовать не могу. Либо где-то был, возможно, опыт разрыва, который, собственно, сейчас откликнулся, явился триггером для того, чтобы испытывать те или иные чувства. Я бы посоветовала этому человеку для себя увидеть, что это за смешанные чувства. Это про вину, это про стыд или про что-то, может быть, еще. И тогда увидеть, на что опирается это чувство, какие установки под этим. Потому что в вопросе явно есть какие-то установки. Что-то человек как будто бы сделал не так, как будто бы он сейчас уязвим, его ранит. Его ранит то, что он сделал выбор. Как будто бы он на этот выбор права не имел.
Это было хорошее добавление. Мы идем к следующему вопросу от слушателей. Новый брак я уже не вижу, как первый, где муж и жена официально расписаны. Найдется ли человек, которому не нужен штамп в паспорте и прочий брачный договор? Жить просто парой, и когда захочется продолжение рода, вопрос станет ребром из-за неофициального брака. Может ли быть такое?
Вопрос, найдется ли такой? Я думаю, что найдется. Здесь бы я обратила внимание человека, который задавал этот вопрос, на свои ожидания и на ожидания позиции другого человека. Почему он хочет отношений без, скажем, официального, да, подтверждения? В связи с чем? Очень важно, да, понимать, что движет человека. И если ваши ожидания совпадают, то почему бы и да? А если вы считаете, что ваши отношения будут комфортнее в связи с тем, что они будут не закреплены, скажем так, официально, то почему бы и да? Вопрос здесь в том, что очень часто слышим, что официальный брак, собственно, в нашей жизни ничего не значит. Да, это некоторые юридические моменты. Люди способны создавать отношения и без этого. Да, действительно так. Но у этого есть и другая сторона. Когда мы думаем в ЧБ-диапазоне, черно-белом, все или ничего, стоит всегда себе задать вопрос: а для чего? Это повод к чему? отказаться от этого. Что это для меня значит? Что я от этого состояния буду получать? И если это не связано, например, с неким со страхом близости, с ответственностью, то тогда ну, почему бы нет? Если есть сомнения, если это способ не брать ответственность, если это способ держать дистанцию, определенную дистанцию, да, не только, скажем так, физическую, но и эмоциональную в том числе, то тогда, может быть, стоит подумать, если вас это держит, если это так принципиально, может быть, там действительно есть что-то такое, с чем стоит соприкоснуться, встретиться и задать себе вопрос, а настолько для вас это принципиально, а настолько это значимо? И, собственно, сделать вывод из этого делать выбор, в пользу или не в пользу официального брака.
Мне тут добавлять нечего абсолютно. Да. Мы идем к следующему вопросу. Страшно снова впустить в свой быт мужчину. И групповую личную терапию я прошла, встретила мужчину своей мечты, но все же волнуюсь, что быт слишком близкий, и ежедневный контакт снова отправит этот красивый корабль под воду.
Здесь интересен вопрос. Смотрите, основная фраза, которую я услышала, это «я встретила мужчину мечты». И здесь бы я развернула и узнала, что это значит. Если это про идеализацию партнера, про то, что ну, наконец-то я нашла того, кто заполнит мою нужду, кто сможет меня полюбить, кто сможет меня поддержать, кто сможет меня оценить, то тогда, скорее всего, эта идеализация разобьется об лодку быта. А если вы встретили мужчину, с которым вам интересно, которого вы хотите узнавать, которого вы хотите постигать, которому вы хотите раскрываться. Если вы встретили мужчину и понимаете, что он человек, что вот у него есть ресурсы, вот у него есть ценности, вот с ним-то я смогу договариваться, с ним-то я могу быть близка, с ним-то я могу говорить открыто, но у него и есть ограничения какие-то. Вот этого там, он не умеет, этого он не может, на это он не готов пойти. Вот здесь у него такие ценности, у нас в этом есть, да, какие-то различия. Вот тогда будет меньше сомнений, что ваши представления разобьются о быт. То есть важно понимать, вы продолжаете в новых отношениях идеализировать, либо вы соприкасаетесь с реальным человеком, с которым вы готовы говорить открыто, которого вы готовы спрашивать, которому вы готовы рассказывать о себе. То есть меня вот, собственно, этот момент о мужчине мечты побудил вот развить такую цепочку, посмотреть. Если вы его представляете идеалом, то, собственно, важно будет, наверное, вернуться на этап собственных ожиданий. Вы продолжаете, возможно, идеализировать человека, строить воздушные замки, и тогда, конечно же, будет больнее разочаровываться.
Нечего добавить. Я люблю в такие моменты, на самом деле, делать некую паузу, остановку, чтобы каждый, кто сейчас себя осознал, узнал, точнее, еще не осознал, да, только узнал, чтобы был момент перезагрузиться, потому что, возможно, сначала будет отрицание, потом будет осознание, и есть время на то, чтобы подумать. А мы пока пойдем в практику. Мы с Юлей перед записью сегодняшнего подкаста немного поговорили о том, в каком формате она сегодня будет. Она будет немножечко отличаться. И я пока Юль попрошу хотя бы представить, да, как это можно получить. Потому что в конце подкаста мы обычно даем какую-то небольшую, но очень эффективную практику или задание какое-то.
Так как я являюсь гипнотерапевтом в эриксоновском подходе, я приготовила практику, медитацию 30-минутную. Вы можете создать себе комфортные условия, находясь наедине с собой, используя наушники, можете сидеть, можете лежать, расслабляя прежде всего свое тело и погружаясь в контакт с собой. Вы можете использовать любой запрос на ресурс, что вам сейчас важно, да? Спокойствие, расслабленность, снятие напряжения, уверенность, и использовать эту методику каждый день в течение месяца, тем самым наполняя себя ресурсами.
Практику можно найти в описании под подкастом. Если вдруг вы не нашли, то можете написать нам личное сообщение Юле или мне, и мы подскажем, где ее можно найти. А, собственно, как найти Юлю, я сейчас расскажу, потому что на этом, на самом деле, наш подкаст подходит к концу. Я хочу поблагодарить Юлю, сказать ей большое спасибо за сегодняшнюю запись и представить ее еще раз, напомнить, что со мной на связи была практикующий психолог-гипнотерапевт. Найти Юлю в Инстаграм можно по нику Юлия Волошина в одно слово. Мой аккаунт @Корякина. А если у вас остались вопросы или предложения, пишите нам на почту pnrpodcasting@gmail.com. А еще наш подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, в iTunes и Google Подкаст. Если вдруг вы не нашли практику, пишите на любой из мессенджеров, и мы поможем вам ее обнаружить.
Друзья, классная поддержка для проекта – ваши отметки в соцсетях. Создание подкаста – это трудоемко морально, физически и финансово. И любая сумма будет для проекта опорой, а для меня – приятной поддержкой. Поддержать можно по ссылке в описании подкаста.
Психология. Новые реальности.